Watchman Ni. Любите друг друга. Серия базовых уроков, том 6. Глава 44. Единство. Тема, которую мы рассматриваем, это единство христиан. Мы уже видели, как тело Христово должно проявиться на земле. Разве Павел не говорит верующим в Коринфе? Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. 1 Коринфянам 12:12. Павел не говорит «так и Христос и его народ». Он просто утверждает «так и Христос». Другими словами, глава – это Христос. Тело – это Христос. Члены – это Христос. Когда Павел встретил свет близ Дамаска, ему был брошен вызов. «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» В ответ на его вопрос «Кто ты, Господи?» Господь сказал «Я Иисус, которого ты гонишь». Смотрите Деяния 9 глава стихи с 3 по 5. «Но Я, то есть Иисус, находится на небесах». Как может земной человек Павел, имея письма от первосвященника, преследовать Иисуса из Назарета, сидящего одесную Отца? Здесь мы видим единство тела Христова. Глава, тело и члены – все это Христос. Вот почему наш Господь не сказал Савлу: «Почему ты гонишь мой народ?» или «Почему ты гонишь мою церковь?» Вместо этого Он сказал: «Почему ты гонишь меня?» Здесь мы видим, что Христос и Церковь едины. Единство на земле сегодня. Христос, которого преследовал Савл, был явлен на земле, потому что он мог быть гоним и подвергался преследованиям. Так и Христос. Тело Христово также находится на земле. Тело едино, но членов много. Хотя членов церкви много, тело только одно. Оно находится на земле, потому и подвергается гонениям. Савл преследовал всех, кого мог найти в этом теле на земле. Но Господь возразил ему, что он преследует его. Этот вопрос имеет огромное значение. Тело Христово едино. Как у человека только одно тело, так и единство тела Христова должно проявиться на земле сейчас. Не следует дожидаться, пока это будет продемонстрировано на небесах. В первом послании к Коринфянам, 12 главе, говорится о теле Христовом. Что страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены, стих 26. Это ясно показывает, что тело Христово – это нечто на земле. Если бы это было на небесах, мы могли бы говорить о чести, но мы не могли бы говорить о страдании, потому что тело не может страдать, находясь на небесах. Только на земле член открыт для страданий. Только на земле тело подвержено гонениям. По этой причине единство тела Христова – это не только будущая реальность на небесах, но и настоящий факт на земле. В своей молитве в 11 главе Евангелия от Иоанна Господь Иисус молился о единстве Церкви на земле. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе. Так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня». Стих 21. Если мы опустим среднюю часть этого отрывка в скобках и прочтем оставшуюся часть «Да будут все едино, да уверует мир, что ты послал меня», то мы ясно увидим, что единство Церкви заключается в том, чтобы побудить мир уверовать. Поскольку те, кто должен поверить, это люди в этом мире, очевидно, что это единство должно быть явлено перед миром. Господь ожидает, что мир поверит. Таким образом, это единство присутствует на земле сегодня. Итак, первая проблема, которую необходимо решить, Это проявление христианского единства на земле сегодня. Мы должны не только с нетерпением ожидать этого на небесах в будущем. Естественно, что в будущем на небесах все христиане будут едины. Но сегодня это единство необходимо практиковать и таким образом проявлять на земле. Тем, кто уже стал верующим, не следует утешать новообращенных, говоря: «Сейчас вам не нужно беспокоиться о единстве церкви или христиан. Однажды на небесах мы все станем едины». Нет, сегодня Господь требует единства на земле. Ответственность за это лежит на всех нас. Поэтому не откладывайте это на будущее на небесах. Проявление христианского единства сейчас на земле – вот вопрос первостепенной важности. Единство ограничено телом Христовым. Многие люди пытаются быть едиными со всеми, кто внешне называет себя христианами, не обращая внимания на то, действительно ли такие люди являются Божьим народом и имеют новую жизнь, не обращая внимания на то, действительно ли они являются членами тела Христова. Единство, которое отстаивают такие люди, выходит за рамки тела Христова. Их единство включает в себя тех, кто духовно мертв, и это нечто чуждое телу Христову. Слово Божье не допускает такого единства, поскольку Библия проповедует единство в теле Христовом. Я хотел бы подчеркнуть здесь, что единство тела Христова – это единство Церкви. Единство Церкви ограничено телом Христовым и не может быть распространено за его пределы. Слово Божье никогда не одобряет единство с номинальными христианами. Первое. Плевелы и пшеница. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы домовладыки, сказали ему: „Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?“ Он же сказал им: „Враг человек сделал это“. А рабы сказали ему: „Хочешь ли, мы пойдем выберем их?“ Но он сказал: „Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою“. Стихи с 24 по 30. Многие люди неверно истолковывают единство тела Христова как единство пшеницы и плевел. Они думают, что единство существует не только с пшеницей, но и с плевелами. Они не понимают, что в этой притче Господь не рассматривает вопрос единства. Он не призывает к смешению верующих и неверующих. Он лишь предлагает, чтобы верующие не пытались удалять неверующих или причинять им вред. Римско-католическая церковь допустила ошибку, пытаясь отсеять плевелы, тех, кого она называет еретиками. Они ошибаются не только в принципе, но и на практике. Удаляя плевелы, они также вырывают и пшеницу, поскольку считают протестантов еретиками. Господь не повелевает нам отсеивать плевелы из мира. Однако Он учит нас, что в церкви должно быть разделение. Позволить этим двум расти вместе до времени жатвы – это относится не к пшенице и плевелам в церкви, а к миру. Поле в этой притче – это мир, а не церковь. Матфея 13:38. Другими словами, от нас не требуется удалять номинальных христиан из мира, как это пыталась сделать римско-католическая система. Номинальным христианам должно быть позволено жить в мире, но это ни в коем случае не означает, что они входят в единство тела Христова. В наши дни в так называемых христианских организациях есть огромное количество неверующих. Эти общества принимают неверующих, плевелы, в своей церкви. Господь, однако, допускает плевелы только в мире. Он не позволяет принимать их в церкви. Он хочет, чтобы христианское единство сохранялось в церкви, но не в мире. Сегодня существует две крайности. Те, кто подобно римо-католической системе не допускает существования плевел в мире, но предпочитает их выдергивать. И те, кто подобно обществам, позволяют неверующим оставаться в церкви. В национальных церквях, если человек является гражданином страны и родился в семье граждан страны, его крестят и тут же принимают в церковь. Это открывает двери церкви для неверующих. Такие действия противоречат Писанию. Даже Джон Уэсли, составляя учение методистской церкви, добавил: «Все, кто желает избежать грядущего гнева, могут стать методистами». Однако это утверждение носит слишком общий характер. Бог широко использовал Уэсли, он намного превосходит нас во многих отношениях. Но все же мы можем ему возразить: «Брат, это твое утверждение слишком общее. Буддисты тоже должны быть причислены к тем, кто желает избежать грядущего гнева, но церковь их не включает». Таким образом, церковь не может включать в себя всех, кто просто ищет спасение от грядущего гнева. Давайте теперь разберемся, что такое церковь. Церковь состоит из всех, кто имеет жизнь Христову. Всех, кому Христос передал себя. Именно эти люди и составляют тело Христова. Следовательно, христианское единство включает в себя всех детей Божьих. Оно не распространяется ни на одного номинального христианина, который не был возрожден и все еще принадлежит миру. Такие люди не принадлежат к церкви, и, следовательно, не включены в ее единство. Второе. Вопрос принципа. Один слуга Господа однажды сказал мне: «Мы не отвергаем ни одного спасенного человека». Конечно, согласился я, мы не ожидаем, что какая-либо церковь отвергнет спасенных людей. Но могу я вас спросить, отвергаете ли вы тех, кто не спасен? О, вы слишком серьезны, поскольку предполагаете, что знаете, кто спасен, а кто нет. Мы этого не делаем. Я признал, что его вывод был разумным, но все же возразил. Я не спрашиваю, знаете ли вы, кто спасен, а кто нет. Я спрашиваю вот о чем. Предположим, вы знаете, что определенный человек не спасен. Примете ли вы его в церковь? Спор идет не о фактах, а о принципах. Если вы знаете, что кто-то не спасен, примете ли вы его к себе в церковь? «Да, боюсь, мы должны принять его, даже если знаем, что он не спасен», – честно признался брат. Если церковь принимает не спасенного человека, в принципе, ее нельзя считать церковью. Принять не спасенного человека в принципе – это не то же самое, что принять его фактически. На самом деле мы не знаем, был ли Симон Волхв из Деяний 8 главы спасен или нет. Действительно, многим испытуемым кажется, что они спасены. Но на самом деле они могут и не быть спасены. Тем не менее, их проверяют на предмет их веры, поскольку это вопрос принципа. Если какое-либо общество готово принимать людей, не пытаясь выяснить, спасены они или нет, то такое общество нарушает принцип единства тела Христова. Сегодня речь идет не о процедуре, а о принципе. Например, было принято решение, что все потомки Хуанти могут стать гражданами Китая. Это принцип. Если человек, принадлежащий к расе Тахо, то есть японец, ошибочно принимается за китайца, это является ошибкой в процедуре. Но если будет принято решение, что раса Тахо тоже может рассматриваться как китайская, тогда принцип меняется. На протяжении веков было допущено много ошибок в вопросе о том, кто является китайцем. Мы тоже часто ошибались в том, кто спасен. Да будет Бог милостив к нам, ибо нам нечем гордиться. Тем не менее очевидно, что Господь в принципе постановил, что церковь не должна открывать свои двери для неверующих. Итак, братья, если какая-либо группа в принципе придерживается политики открытых дверей, если она приветствует как верующих, так и неверующих, это определенно не церковь. Это мир. Потому что только в мире плевелы и пшеница растут вместе. Церковь – это собрание призванных. Как она может вместить и званых, и незваных? Если группа или общество открывает свои двери достаточно широко, чтобы принимать как верующих, так и неверующих, то это не христианская группа, и ее единство не является христианским единством. Однажды Господь откроет мне глаза, и я увижу, что должен покинуть эту группу. Поступая так, я не нарушаю христианского единства, потому что в такой группе нет христианского единства. Это смешение, путаница. Божье повеление состоит в том, чтобы мы вышли из такой путаницы и такого смешения. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверующими, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Или верующего с неверующим? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». 2 Коринфянам 6 глава стихи с 14 по 16. Вам следует знать, кто вы такие. Вы храм Бога живого. Поэтому вы не имеете ничего общего с идолами. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Стих 16. Вы храм живого Бога, в котором Он обитает и с которым Он ходит. Он ваш Бог, а вы его народ. В чем же тогда проблема? «И потому выйдите из среды их и отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, — говорит Господь Вседержитель, стихи 17 и 18. Здесь нам показано, что мы должны выйти из любого объединения, которое носит название христианского, и в то же время включает в себя как верующих, так и неверующих. Крайне важно, чтобы церковь в принципе не принимала к себе неверующих. Однажды один брат спросил меня: «Ты когда-нибудь принимал людей по ошибке?» Хотя в то время я не осознавал, что делаю это, все же я ответил: «Возможно, но очень немногих». «В чем же тогда разница между вами и нами?» – спросил он. Я ответил ему: «Если кто-то из неверующих желает жить среди нас, он должен прийти ночью и перелезть через стену. К вам же он может прийти в 12 часов дня и войти через открытые ворота». Давайте никогда не будем настолько самонадеянны, чтобы считать себя непогрешимыми. По ошибке мы можем крестить не тех людей и принимать их, но они должны приходить тайком, потому что это не соответствует нашим принципам. Мы не говорим, что в нашей процедуре нет абсолютно никаких ошибок. Конечно, мы стараемся быть очень осторожными перед Богом, чтобы не совершать ошибок. Но тот, кто совершает ошибки намеренно, кто придерживается ошибочных принципов, не может быть признан церковью. Дети Божьи не обязаны сохранять единство с такой группой. Поскольку это не христианское единство, нам не нужно его сохранять. Мы обязаны сохранять единство пшеницы, а не плевел. Сегодня существуют так называемые церковные группы, в которые входят как верующие, так и неверующие. Они хотят сохранить внешнюю видимость единства. Мы очень хорошо знаем, что такое единство не стоит сохранять, поскольку оно только подорвет реальное единство тела Христова. Единство включает все тело. Сфера христианского единства очень точно определена. Она включает в себя всех детей Божьих. Мера тела Христова – это мера христианского единства. Христианское братство столь же всеобъемлющее, как и тело Христова. Мы хотим обратить внимание всех братьев и сестер на то, что Бог желает, чтобы его дети были едины во Святом Духе. Бог не говорит, что подойдет любое единство. Он настаивает на том, что единство должно быть в Святом Духе. Только это и называется христианским единством. Это единство во Христе. Чтобы сохранить христианское единство, мы должны пребывать во Христе, в теле, в единстве Святого Духа. Таким образом, христианское единство столь же всеобъемлющее, как и тело Христово. Первое. Разделение. Сегодня существует много недоразумений по поводу единства. Многие ошибочно полагают, что пока существует единство, оно удовлетворяет Божьему желанию. Но если единство не ограничено телом Христовым, его даже не стоит сохранять. Сохранять единство, которое меньше, чем тело Христово, значит совершать то, что Писание называет разделением. Бог хочет, чтобы мы сохраняли единство Святого Духа, и сферой этого является тело Христово. Некоторые христиане считают, что крещение должно проводиться погружением в воду. Это соответствует Библии, в этом, безусловно, нет ошибки. Однако такие христиане иногда придерживаются правила, что они не примут никого, кто не был погружен в воду, даже если он дитя Божье и принадлежит Богу. Таким образом, они делают учение основой своего единства. Это не единство Святого Духа, потому что оно создает группу, меньшую, чем тело Христово. Предположим, брат какое-то время провел в этой группе, у него было там действительно очень хорошее общение, и он получил большую духовную помощь. Но вот однажды Бог открывает ему глаза, этому брату. Он видит, что хотя все они дети Божьи, их группа не может быть признана церковью, потому что они принимают только тех, кто погружен в воду. Они отвергают тех детей Божьих, которые не были крещены погружением. Получив просвещение, он покидает группу. Через некоторое время другой брат увещевает его, говоря: «Все мы христиане, все мы дети Божьи, все мы братья». В своем слове Бог повелевает нам любить друг друга, поэтому ты не должен нас покидать. Если ты нас покинешь, ты согрешишь против христианского единства. Если ты уйдешь, ты разделишь народ Божий, ты станешь сектантом. Услышав это, первый брат берет Библию, читает и перечитывает весь Новый Завет. Он приходит к выводу, что Божьи дети действительно должны быть едины. Поэтому он приходит к выводу, что он не должен уходить. Братья, вы не находите ничего неправильного в его выводе? Ошибка здесь совершенно очевидна. Когда люди настаивают на том, что разделение быть не должно, нам нужно сначала узнать, что такое разделение. Разделение означает разделять тело Христово или отделяться от тела Христова. В первом послании к Коринфянам, 12 главе, говорится о разделении в теле. Это относится только к разделению в теле, а не к разделению в какой-либо группе, отличной от тела Христова, поскольку любая группа, отличная от тела, сама по себе является разделением. Христианское единство, которое предписывает Бог, столь же всеобъемлющее, как и тело Христова. Мы никогда не должны грешить против Него и никогда не смеем выйти из Него. Но если группа, которая меньше и уже, чем тело Христа, требует единства, то мы утверждаем, что это не христианское единство. Это не единство Святого Духа. Почему мы так говорим? Потому что это единство не столь всеобъемлющее, как единство тела Христа. Новообращенные должны понимать, что они не нарушают и не разрушают христианского единства, если группа или организация, которую они покидают, меньше, чем тело Христово. Второе. Откажитесь от разделения. Давайте продолжим. Любая группа, меньшая по охвату, чем тело Христово, не должна быть сохранена. Напротив, нам нужно выйти из такого единства, ибо любое дитя Божье, пытающееся сохранить единство, которое меньше, чем тело Христово, посягает на истинное единство Христа. В церкви в Коринфе были раздоры, потому что одни говорили, что они Павловы, другие Аполосовы, третьи Кифины, четвертые Христовы. Павел особенно яростно выступал против тех, кто высказывался подобным образом. Он увещевал их, говоря: «Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы?»